Том 27. Глава 1. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1766 и первая половина 1767 года. Меры против медленного исполнения указов. Беспорядки в новой коллегии экономии. Медленное решение дел в юстиц-коллегии. Дело Жуковых, Шулепниковой, Бестужева-Рюмина, князя Григория Шаховского. Губернаторские распоряжения. Волнение в Москве. Губернатор и купцы в Астрахани. Брянские купцы и генерал Медем. Окончание Дубровинского дела в Орле. Нравы на окраинах. Крестьянские побеги и возмущения. Бродяжничество и разбои. Похождение Каменщикова. Сибирские инородцы. Сибирский губернатор Чичерин и магистрат. Присоединение Алеутских островов. Церковные имения в Малороссии. Выбор Киевского войта. Спор запорожцев с военную коллегию. Слободская губерния. Сопротивление Лифлянского рыцарства в доставлении ведомостей о хлебном урожае. Затруднения по поводу немецких колонистов. Финансовые меры. Среднеазиатская торговля. Содержание Московского университета. Окончание наказа. Мнение о нем, собираемое императрицею. Манифест о комиссии для сочинения проекта нового уложения. Переезд двора в Москву. Движение в прибалтийских областях и Малороссии по поводу выбора депутатов в комиссию. Путешествие Екатерины. Отзыв ее в Сенате об этом путешествии. Продолжение крестьянских волнений. Секта между однодворцами. Перемены в областях. Деятельность новгородского губернатора Сиверса. Приближение времени открытия комиссии. Обзор наказа. Изменения в нем. Мы видели, как Петр Великий сердился на Сенат за то, что, решив что-нибудь, не заботились о приведении в исполнение решенного. Лет через 50 Екатерина II должна была среди Сената повторить требования Петра. 31 марта императрица присутствовала в Сенате. Читали доклад о штрафовании судебных мест за неисполнение указов и за нескорое распоряжение. Екатерина приказала дополнить. Репортовать как о сделанном определении, так и о действительном исполнении указа. Когда читали о штрафовании посланных из судебных мест, если поступят в противность инструкции, и будут обижать кого-либо, императрица велела прибавить. Онных, следуя по воинскому процессу, наказывать в силу указов. В конце прошлого года Екатерина обратила внимание Сената на беспорядки в новой коллегии экономии. И Сенат по этому поводу издал наставление всем коллегиям, но беспорядки в коллегии экономии не прекратились. Один из ее членов, Поздняков, подал в Сенат просьбу, что просился перед праздником в отпуск на 29 дней в Петербург. Коллегия экономии, как и многие другие, находилась в Москве, но отпуска не получил по разногласию между членами коллегии. По этому случаю Сенат сделал внушение, что в последний раз напоминает членам, чтобы они перестали ссориться и не оказывали упорства президенту, как произошло и в деле Позднякова. Президент подписал отпуск, а вице-президент и два асессора по ничтожным основаниям не подписали. В октябре прошлого года императрица уже сделала коллегии материнское увещание, но члены ее все продолжают несогласие. Императрица на этот раз не хотела более дожидаться и в том же заседании 31 марта объявила, что если не взять к поправлению коллегии экономии надлежащих мер, то неминуемые последуют в ней всякие упущения, которые чем далее, тем труднее будет исправить, и поэтому приказала, чтобы Сенат тех членов коллегии, которые просятся в отставку, отставил скорее, а прочих перевел в другие учреждения и на место их представил кандидатов. Президенту князю Гагарину велела присутствовать в Сенате, причем отозвалась с похвалою о его честности и усердии. Юстицколлегия подала любопытное донесение, что в ней нерешенных дел, начавшихся с 1712 года, состоит 6027, да сверх того, явились еще неразобранные дела. Резким примером медленности в решении дел уголовных могло бы служить знаменитое дело Жуковых. Но здесь медленность происходила не от присутственных мест. Мы упоминали о громадном деле пензенского воеводы Жукова, подпавшего под суд по обвинению в насилиях и взятках. Но, кроме того, в 1754 году началось страшное уголовное дело вследствие убийства жены его и 15-летней дочери, живших в Москве. Виновником злодейства был родной сын Жукова с женою и тещей, а исполнителями – крепостные люди. Императрица Елисавета была так поражена злодеянием, что никак не могла окончательно решить участь преступников. Смертную казнь она отменила. Но подвергнуть Жуковых наказанию наравне с обыкновенными убийцами представлялось нарушением правды. Дело не было решено и преемниками Елисаветы до 1766 года, когда Екатерина обратилась за советом к архиереям Дмитрию Новгородскому, Иннокентию Псковскому и Гавриилу Тверскому, которые представили, что хотя по древнейшему обычаю православной церкви монархи христианские сохраняли правосудие в народах по законам, от них же установленным, и казнь таким злодеям состояла в воле и власти их, однако по истинному христианству прежде всего пеклись они о соблюдении душ погибающих от вечной муки, потому что Церковь Божья ожидает истинного обращения к вере Христовой и прямого покаяния от самых злодеев отчаянных. Тогда императрица велела предать Жуковых церковному покаянию, но перед всем народом по обряду, назначенному для произведения самого сильного впечатления. Обряд совершался в Москве 4 раза в продолжении Великого Поста 1766 года. 4 и 5 воскресенье, в четверг 5 недели и в Лазареву субботу в 4 церквах. В Успенском соборе, у Петра и Павла на Новой Басманной, у Святой Параскевы на Пятницкой и у Николы Явленного на Арбате, то есть в центре и в 3 концах Москвы. В назначенный день перед обеднею преступники в сопровождении священника и военной команды шли к одной из означенных церквей в длинных пасконных рубашках, босые, в цепях, с распущенными волосами, зажженными восковыми свечами в руках. Их останавливали у церковных дверей и читали манифест. «Учиненное убийство» в 1754 году матери и сестры своей родной, бывшим в нашей лейб-гвардии Преображенского полка каптенармусом Алексеем Жуковым с женою его Варварою Николаевою, по отце Полтевых, и сообщниками их столь страшное злодейство, что не токмо в христианских народах, но и между идолопоклонниками, и без всякого закона живущими людьми почитается через естественное. Мы довольно ведаем, сколь ужасное сие преступление поразило человеколюбивое сердце покойной тетки нашей, императрицы Елисаветы Петровны. Но как такое окаянное дело, в целых веках редко случающееся, неведомыми судьбами Божьими, по сие время не решилось, а перед немногим только временем подано нам от Сената нашего докладом, и между тем некоторые участвующие яко орудие всем убийстве уже померли, главные же самые убийцы живые на земле остаются в тюремном заключении, то сие самое столь долговременное продолжение их жизни наипаче привело нас в размышление, угоднее ли Богу будет лишением живота по законам строжайшим сих злодеев наказать, яко прямо отступивших от веры Христовой, и от закона естественного истребить, или, ведав их преступления отчаянные, соблюсти души их от вечной муки истинным к Богу покаянием без нарушения нашего правосудия и без соблазна народного, оставить дни и живот их в руки Всевышнего Судьи на собственное совестное раскаяние и всечасное их сокрушение. Затем следует известие об обращении к архиереям и прочее. По прочтении манифеста преступники на коленях должны были читать покаянную молитву, нарочно для них сочиненную, а во время обедни, также стоя на коленях, должны были просить всех входящих и выходящих помолиться о них. Во время обедни диакон говорил особую ектинию о кающихся. Священник говорил проповедь о покаянии убийц. По окончании этого покаяния Алексей Жуков сослан был в Соловке, а жена его — в Далматский монастырь в Сибири на покаяние. С 1758 года тянулось дело вдовы геодезиста Шулепникова, подозревавшейся в убийстве мужа. Сенат подал доклад, что хотя Шулепникова и не винится, но по обстоятельствам дела и кроме оговора состоит подозрительную, и по закону надобно ее пытать. Но так как она дворянская дочь и дворянская жена, то сенат не может назначить пытку без высочайшего указа. Но мы видели, что Екатерина постоянно противодействовала пытке. И потому она написала решение, что так как Шулепникова имеет за себя закон, запрещающий верить показаниям против того, кто привел преступника, а Шулепникову оговаривают люди, на которых она указала как на убийц мужа, то она освобождается от пытки. А вместо того должна быть заключена на год в монастырь или в тюрьму, где никто не может ее видеть, кроме священника, который должен уговаривать ее признаться. Причем судьи должны допрашивать ее каждые 4 месяца и сравнивать ее допросные речи с прежними. Если она признается в течение этого времени или откроется более доказательств преступления или невинности, то должна поступить по законам. Если она не признается в течение года, то совершенно освобождается. Астраханская губернская канцелярия донесла, что по указу 763 года в приписных городах пыток чинить не велено. Но так как приписной город Саратов от Астрахани в 700 верстах, то канцелярия просит, не повелено ли будет производить пытки в Саратове. Сенат приказал в силу именного указа 764 года стараться, не возя колодников в губернские города, оканчивать дела в указанный срок без пыток. В это же время Екатерина должна была решить трудное и неприятное дело. Знаменитый граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин имел единственного сына, поведением которого имел полное право быть крайне недовольным. Неудовольствие было давнее, что мы имели уже случай видеть в письме Бестужева к императрице Елисавете. Несмотря на то, благодаря значению отца сын быстро поднялся по служебной лестнице, был уже давно генералом, исполнял важные поручения. Но теперь, перед самой смертью, старик обратился к Екатерине с просьбой о наказании непокорного сына по решению верховной власти, без суда, ссылкой в монастырь. Сначала императрица решительно отказала в просьбе. «Просили вы меня, — отвечала она Бестужеву, — о наказании вашего сына, которого поступки, конечно, всякого похуления достойны. Но кому исправление сына более принадлежит, как не отцу его?» родительская ваша власть, законами утвержденная, ни чинами, ни летами вашего сына не нарушается, кульми паче, когда он и службу еще никакую не обязан. Он погрешил перед вами, раздражая дурным своим поведением вас, а перед женою неприличную и жестокую его с нею поступкою. В обоих случаях могут обвинить и наказать его государственные узаконения, если к порядочному правосудию вы прибегнете. А предо мною и отечеством не сделал он такого преступления, за которое б не только наказать его ссылкою и хлебом и водою на долгое время, как вы просите, и что у нас вместо смерти употребляется, но чтоб и чинов его лишить, которых отнюдь при том великом наказании оставить при нем не можно. Тем меньше мне дозволить может справедливость послать с ним заточение невинного штаб-офицера с командою. Следовательно, на ваше письмо я ничего более сказать не могу, как только то, что я об вас жалею, и что как вы за непослушание его имеете отцовское к наказанию, так и жена к разводу с ним право, которое в надлежащих местах законным порядком употребить можете, если захотите. Но через неделю Екатерина переменила свое решение. Подействовало ли на нее новое письмо Бестужева или советы других лиц, неизвестно. Только она написала старику: «Прошение ваше справедливо. Непорядочное поведение сына вашего заслуживает родительский ваш гнев и такое исправление, какое вы в письме своем изображаете. К настоятелю Свирского монастыря будет о приеме его писано с тем конногвардии унтер-офицером, который с командою припроводить его туда пошлется. Но как действительно не может ваш сын во время содержания его под началом надевать пожалованных ему для вас знаков чести, тоже чином своим величаться, то и можете вы как кавалерии, так и ключ удержать у себя до тех пор, доколе заблагорассудите в монастыре его оставить. А и чином по сие время ему именоваться запрещено будет. Содержание ему в монастыре такое предписать вы можете, какое с неистовую его жизнью, должным наказанием и вашим человеколюбием и отцовским сердцем сходно. И 4 месяцев не пробыл Андрей Бестужев в монастыре, как отец его умер. И тогда сенат получил именной указ. По смерти графа Алексея Бестужева-Рюмина родные племянники его, князья Волконские, просили нас, чтобы оставшего по нем имение сыну его за развратную и неистовую его жизнью не отдавать, а определить к онному опекунов. Поэтому императрица приказала сенату определить опекунов князей Волконских и еще 2 сторонних заслуженных и честных персон, дабы крестьяне от разорения были сбережены. Доходы с имения опекуны должны были делить на 2 равные части. Одна шла на прожиток графу Андрею Бестужеву-Рюмину, а из другой уплачивать его и отцовские долги. Когда все долги уплачены будут, тогда все доходы должны отдаваться графу Андрею, который освобождается из монастыря со внушением, чтоб жил смирно и добропорядочно, где пожелает, кроме своих деревень.